Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. В прошлой передаче этой серии мы начали рассказ о деле номер 24. Наверное, самым грандиозным, хотя и недолговременным, успехе пятерки, отмеченным небывалым встречей главы Комитета государственной безопасности Андропова с двумя центральными персонажами этого дела после их осуждения. Дело 24 – часть усилий пятерки по искоренению выходившей в самиздате хроники текущих событий. Этот неподцензурный правозащитный бюллетень оказался в поле оперативного внимания КГБ сразу после выхода его первого выпуска в июне 68-го. Тем не менее, еще 3,5 года с регулярностью примерно раз в 2 месяца его не афишировавшим своих имен составителям и редакторам, состав которых менялся, удавалось выпускать бюллетень. К началу 71-го Андропов сумел сфокусировать на этом внимание верхушки ЦК КПСС, не без основания утверждая, что хроника формулирует и распространяет основные задачи возникшего в СССР в 68-69 годах оппозиционного движения – демократизацию страны путем выработки в людях демократических научных убеждений, сопротивление сталинизму, самозащиту от репрессий, борьбу с экстремизмом любого толка. Еще через полгода секретариат ЦК принял план специальных мероприятий по самиздату, предложенных Андроповым, членом Политбюро Пельша, кандидатом в члены Демичевым и секретарями ЦК Капитоновым и Пономаревым. В частности, предусматривалось задействовать в этих акциях печать, радио и телевидение. И ЦК, и КГБ особенно беспокоило, что выпуски хроники регулярно передаются на Запад, и содержащаяся в них информация становится достоянием мировой общественности, а также, благодаря иностранному радиовещанию на Советский Союз, с ней знакомится широкая аудитория слушателей в СССР. Пятерка и следственный отдел КГБ тем временем реализовывали свои собственные планы мероприятий. 14 января 1972 в Москве было проведено сразу 8 обысков, в том числе у Петра и Кира, названного Андроповым главой Московской группы демократического движения. Свой начатый в прошлой передаче рассказ о Петре и Кире и деле 24 продолжает один из его фигурантов – поэт, бард и драматург Юлий Ким.
Он сам до этого уже был на всех других шмонах. И у Григоренко на шмоне был. И еще у кого-то он был. Потому что в Москве образовалась такая традиция, если у кого-то идет обыск, то надо непременно приехать на этот обыск, поскольку они обязательно впустят. А дальше уже ты сидишь и поддерживаешь своих друзей, чтобы они особенно не трепетали, или чтобы над ними не учиняли каких-нибудь насильственных действий. И это вошло в практику, как впоследствии вошло в практику собираться на этих судах, куда никого не пускали. Тем не менее, собирались, стояли, толклись, жадно ожидая хоть какой-нибудь новости из зала суда. Это был первый обыск, понятно, что это был предупредительный.
А что взяли-то?
Ой, море. Он совершенно не забыл. заботился о сохранении самиздата 24 часа. С 12 дня до 12 дня продолжался ШМОН. Они набили какие-то свои бумажные мешки. Сначала они дотошно описывали всякий документ. Потом они уже... Первая страница начинается так, вторая, последняя страница кончается так. Воззвание крымско-татарского народа от 15 июля такого-то года. Господин, то есть уважаемый товарищ председатель Верховного Совета, начинает первая страница, кончается словами, ждем справедливого решения там, или еще что-нибудь. Потому что они, все их воззвания были совершенно лояльными у крымских татар. Но могли попасться и другие. Руки прочь от Чехословакии и кончается что-нибудь в этом плане. Вот. И несмотря даже на ускоренное это дело производства, они целые сутки затратили на описание этих бумаг, которые они у него накрыли. Там издат уже был, сам издат и какие-то руки. Он, конечно, заодно полетели туда и его черновики, его диссертации, там еще все, потому что у него тоже было много материалов, они не единым скопом захватили. Были издания какие-то, там издатские книги настоящие. Я уж не помню, что у него там забрали, но, в общем, много чего забрали. Самое смешное, что в июне, когда его взяли, они опять пришли с
обыска. В июне какого?
В собор 72-го. Все было в 72-м году. Когда в июне к нему пришли, уже накопилось, ну, не столько же, но уже все равно много. А он совершенно так держал у себя и не заботился о том, чтобы как-то их сплавить, обезопасить себя. В июне, кстати, это тоже очень хорошо помню, они уже сообщили и во время следствия по делу Якира Красина, они уже дали знать всем, как сказать, друзьям, кто остался на воле, что если выйдет 27-я хроника, они арестуют Белгородскую.
Ирина Михайловна Белгородская, жена одного из участников знаменитой демонстрации 25 августа 1968 года, Вадима Долане, впервые арестовывалась в том же 1968. Она была связана с хроникой, но к выпуску 27-го ее номера отношения не имела. Тем не менее, террористическая угроза органов была реализована. 3 января 1973 года Белгородскую арестовали. О последствиях этого мы поговорим позднее. Сейчас вернемся к рассказу Юлия Кима об обыске 12 июня 1972 года у Петра Якира и о том, что последовало за этим.
В этот же день его арестовали. Его арестовали и отвезли в Лефортово в следственный изолятор. И довольно скоро оттуда поползли слухи, что Петр дает показания. Да, Петр дает показания. И затем они подтвердились, потому что пошли очные ставки, стали вызывать одного, другого по его же показаниям. Потом был арестован несколько позже, через какие-то месяцы был арестован Красин, тоже поехал туда, долго упирался, долго не давал никаких показаний, только на самого себя и только под чужим показанием. Он только подтверждал чужие показания, данные на него. Но через некоторое время они сломали его, и он включился в широкое совершенно, стал давать показания широко.
Снова необходимая справка. Красин Виктор Александрович, политзаключенный сталинского времени. Реабилитирован в 54-м. Экономист, как и Якир, главный персонаж дела номер 24. Из истории инакомыслия Людмилы Алексеевой.
Ни Якир, ни Красин не входили в редакцию «Хроники», но они были активными поставщиками информации для нее. Оба они были известны правозащитными выступлениями в самиздате. Вследствие впечатляющей биографии Якира, его деятельности уделялось особенно большое внимание в передачах зарубежных радиостанций на Советский Союз, и люди, к «Хронике» отношения не имевшие, но стремившиеся получать ее выпуски для чтения и распространения, а также хотевшие сообщать редакции известную им информацию – искали способов познакомиться с Якиром, полагая, что он знает путь к хронике, и доверялись ему. Это особенно относится к людям не из Москвы, а из других городов и из нерусских республик. Поэтому Якир и Красин знали главным образом, так сказать, второй эшелон корреспондентов «Хроники», которые непосредственных контактов с ее редакцией не имели. А тех, кто имел самостоятельные связи с редакцией, Якир и Красин могли лишь догадываться или располагали отрывочными случайными сведениями. Поэтому, несмотря на обилие сведений о хронике, полученных следствием от Якира и Красина, они дали показания более чем на 200 человек. Многие участники издания хроники остались следствию неизвестными или стало известно лишь неподтвержденное фактами их причастность к хронике.
Радио «Свобода. Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. В очередной передаче из цикла «Пятерка и пятерочники» речь идет о деле номер 24. Временные удачи КГБ по прекращению издания неподцензурного правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Поэт, бард и драматург Юлий Ким продолжает рассказывать мне о главных персонажах этого дела – Петре Якире и Викторе Красине.
Потом им задавали вопросы, когда уже они оказались на воле, применялась ли к ним какая-нибудь психотропная техника, технология, давали ли им лекарства, ослабляющие воли, еще никто из них этого подтвердить не мог. Но нажим на них, это, конечно, был самый откровенный. И
что было?
Самое главное, конечно, переквалификация статьи 70 на 64-ю. 64-я статья – это измена Родины. Высшая мера это расстрел. Либо пожизненное, что... Вот. И вот эта угроза они оба восприняли как реальную, и она сыграла самую главную роль. Кроме того, я могу просто сказать только о Петре, а Вите не могу сказать того же самого, что скажу о Пете. Петя, так сказать, как бы это не психически, а психологически уже был страшно изношен. Последними вот этими годами, 70-е, 71-е и так далее, Во-первых, шли постоянные потери, аресты. Одного за другим убирали друзей. Потом это постоянная слежка. За ним постоянно шли машины наружного наблюдения. Они не скрывались. А это был их способ давить на психику. И он, несмотря на это, мог даже посреди ночи встать и поехать к иностранным корреспондентам с очередной сенсацией. Вот. В какое-то время вообще вся связь с иностранными корреспондентами была только на нем. Приблизительно, ну не скажу с полгода, но несколько месяцев точно. Только он. Потому что Паша, который осуществлял это, сидел, Буковский сидел, Гинзбург, Алекс сидел, все, кто могли этим заниматься, никого не было на воле толком. Ну, вот основные какие-то материалы шли через него. Не знаю, может, я ошибаюсь. И вот это, конечно, его сильно измотало. Кроме того, вокруг него стало так опасно, что и те, кто на воле с ним контачил, стали его обходить стороной. Тем более, это было связано все время с водкой и так далее, потому что он так подкреплял свои силы, и на самом деле он их разрушал, конечно. Я лично именно этим объясняю то, что он довольно быстро начал давать показания. Он сам рассказывал, что когда его привезли в Лефорт, он сказал: только не берите мою дочь, она беременна, а показания я буду давать. Ну, тоже он, значит, собирался давать показания только о себе, но там быстро круг расширился.
Виктор Красин вспоминает период следствия по делу 24 несколько иначе. В августе 2012 года он рассказывал мне.
Петя начал показания давать достаточно быстро. После 10 дней, после, вот когда предъявляют обвинительное заключение, да, он написал заявление Волкову, этому генералу, начальнику этого следственного отдела центра.
Следственного управления.
Он написал ему заявление. Я его читал, оно в деле есть, что он просит не арестовывать его дочь. Его вызвал Волков, Петя мне потом ночной ставкой все это рассказал, и сказал: Петр Иванович, никто не собирается вашу дочь арестовывать. Но вы наделали достаточно много дел. И мы надеемся, что вы все-таки будете отвечать на вопросы и рассказывать о своей деятельности и так далее, и так далее. Все, Песя себя подвесил на этом крюке, на том, что мы пообещали, что Иру не возьмут. А взять ее можно было, как вы понимаете, запросто, потому что она у папы стала незаменима. Значит, он подвесил себя на этом крюке.
А угроза переквалификации статьи, она была в его случае?
У меня. У него я даже его не спрашивал. Наверное, ему говорили. Но затем это просто не надобилось, потому что он рассказывал, чем дальше, тем больше обо мне, даже то, что он знал просто из моих рассказов. Ну, например, что я просил Ракитянского и самого Мальцева и Амальрика дублировать передачи, которые я передавал вот своим интервью одному из трех корреспондентов, я самые важные бумаги обязательно завозил. Или тому, или встречался. И Мальцев с итальянским корреспондентом был связан. У Ракитянского были из Лондона какие-то корреспонденты. Вот. Ну, а Амальрик, естественно, общался с целым рядом корреспондентов.
Поясню коротко. Упомянутый Владимир Ракитянский, переводчик, правозащитник, поддержавший в 69-м обращение инициативной группе по защите гражданских прав в СССР в ООН. Юрий Мальцев, тоже правозащитник, преподаватель итальянского языка в МГУ, проходил свидетелем по делу Якира и Красина. В 74-м эмигрировал. В эмиграции опубликовал монографию «Вольная русская литература». Андрей Амальрик – диссидент, правозащитник, писатель, автор нашумевшего во всем мире эссе «Про существует ли Советский Союз до 1984 года». Ну и упомянутая Виктором Красиным Ирина – это дочь Петра и Кира. А теперь вернемся к воспоминаниям Красина о деле 24.
Вот следствие, значит, показания Якира он меня выкладывает на стол. Я читаю их. Благодаря этому, кстати, я знал все, что он показал, и это мне очень облегчило поведение в тот период, когда я начал давать показания. Я шел все время в его круге и практически за него не выходил. Вот. Так Петя обо мне докладывал все, в том числе даже то, что он знал с моих слов. Слава Богу, он не знал весь период мой с Литвиновым, с Григоренко, с Наташей, с Вольпиным и так далее. Вот. Об этом ничего нет. Просто потому, что я ему не прошлый листал. А вот то, что происходило при нем, и что он знал, он все это выкладывал. Он сказал о себе очень хорошо, причем при мне, у кого-то из корреспондентов, если меня будут пытать, я буду давать показания, но это буду уже не я. Ну вот, значит, так прошло 2 месяца. Я не подписал ни одного протокола. Разговор 64-й. Виктор Александрович, декларация прав ООН, Советская Конституция и все прочее – это не для вас. Это годится для Паши и для Лары. Они всех по именам называли. Вы контра. Вы ненавидите советскую власть. Вы этого никогда не скрывали. Вы вступили на этих путях в связь с НТС, распространяли их документы, в том числе те, которые говорят о необходимости свержения советской власти вооруженным путем. Вы получали от них деньги. Это не 70-е, это 64-е.
Измена Родине.
И в вашем случае это расстрел. Вы должны четко иметь в виду, я вам не угрожаю. Я вам просто говорю, какое решение вынесет в вашем случае наш советский справедливый суд. Так что имейте в виду, вы хотите нести знамя, что вас не сломали, несите. Расплата, вы знаете, будет какая. И еще замечательное было, если вас расстреляют, то все ваше так называемое демократическое движение на завтра же остановится. Это продолжалось 2 месяца, примерно с регулярностью 1-2 в неделю. Он не перебарщивал, но в течение этих 2 месяцев он периодически возвращался к теме расстрела. А в камере на меня давил Ефройкин. Я имел неосторожность рассказать ему все-таки, а за что меня посадили. Витя, ты же старый лагерник. Ведь дело же твое, сам Андропов этим занимается. Тебя же к стенке поставят без звука. А ну, вот скажите, кинем что-нибудь.
А вот скажите, на каком основании как бы Ефройкин строил этот вывод, что сам Андропов, что вообще-то верно?
Это мне говорил Александровский, что Александр... дело докладывается Андропову 1 в неделю. То, что за этим стоит сам Андропов, мне было очевидно совершенно. Так про прошло 2 месяца. Через 2 месяца меня вызывает другой полковник Володин. У них там Володиных было начальник, глава следственной группы всей. Ну, я не знаю, это была кликуха или это была настоящая фамилия. Вот Александровский была, по-моему, настоящая фамилия у него. Вызывает меня этот самый Володин. Я его уже видел пару раз. Ты нас загоняешь в угол. Если ты не сменишь свою позицию, мы отделяем тебя от Якира, пойдешь один, последствия ты знаешь. О последствиях мне достаточно много говорил Александровский. Я на это ему сказал: хорошо, я буду давать показания, но только по тем эпизодам, где на меня кто-то показывает. И только в той части, которая касается меня и того, кто дал показания. На третьих лиц я показания ни при каких обстоятельствах давать не буду, хоть вы меня убейте.
Угу.
И что же я услышал от тебя? От тебя их никто и не требует.
Да.
Представляете?
Это должно было их устроить вполне.
Да. Я вначале просто онемел. Я, конечно, не подал виду, но когда я пришел в камеру, стал думать, в чем же дело. Они докладывают неделю за неделей, Красин не дает показаний, Красин, дело разваливается. Завтра они позвонят ему и скажут: Красин начал давать показания. Будет Андропов входить в смысл на вторых лиц, на третьих, на четвертых или на пятых. Красин начал давать показания, дело получится. Их это устроило. Добился того, чтобы я получил индульгенцию от того, чтобы давать показания на третьих лиц. Так прошло еще 2 месяца. Александровский бесился буквально. Вот Якир показывает, что вы поехали к иностранному корреспонденту, повезли эту знаменитую вашу бумажку об инициативной группе. Он не избегал иронического или саркастического аспекта всегда. Вы подтверждаете? Да, я подтверждаю показания Якира в той части, которая касается того, что мы поехали, отвезли, была там небольшая пресс-конференция и т.д. Якир показывает, что с вами вместе поехали и были там Юлий Ким и Надежда Емелькина. В этой части на показания Кира я отвечать отказываюсь. Вот так прошло еще 2 месяца. Он предъявлял мне много различных показаний, и там, где появлялись третьи лица, я с этой же формулировкой отказывался отвечать. Последний раз он разыграл спектакль. Это было в конце декабря. Он пригласил машинистку и, значит, торжественный протокол. Опять, по-моему, речь пошла про этот самый эпизод. Я ему сказал: Павел Иванович, я же уже много раз вам говорил, что одна от третьих лиц показания я давать не буду. Он разорвал протокол, бросил его в мусорную корзинку, сказал: Марья Ивановна, вы можете идти. Ну, она ушла. Я начал опять хохотать. Ну, чего смеетесь? Я говорю: Павел Иванович, я вам сейчас расскажу, как со мной разговаривал на Лубянке, наконец. Шопой клюкву будешь давить, сроки метлы не доверим, живой пи***й не увидишь, забудешь, как мать родную звали. А вы разыгрываете вот этот идиотский спектакль, кидаете протокол в корзинку, Марья Ивановна, вы можете идти. Да вы что, смеетесь? Вы хотите взять меня вот этими дешевыми своими штучками в гробовом молчании? Прошло еще, наверное, 2 недели, меня вызывают к нему в кабинет, там стоит Надя. Она подошла ко мне, заплакала, положила голову на грудь и сказала: «Я даю показания».
Опять же, пояснил, Надя, Надежда Емелькина, жена Виктора Красина, машинистка самиздата, политзаключенная. И снова к рассказу Виктора Красина.
Я ошалел совершенно. Она совершенно железная. Это те, кого Юра Йоффе называл железобетонные девочки, как его Оленька и Надя моя. Меня вызывал прокурор из Бутырок: Виктор Александрович, поговорите с женой, чтобы она хоть на какие-нибудь вопросы отвечала. Я говорю: это бесполезно, она не будет, даже если буду прыгать, я вам дам свидание. Я говорю: это бесполезно, она отвечать на вопросы не будет. И вдруг она мне говорит, что она дает показания. Я не знаю, это как, ну не знаю, как в горах накрыла лавина неожиданно. Я говорю: ты что? Ты что, с ума сошла? Зачем? Почему? Мне это не нужно. А она, значит, как потом рассказывала нам мне, она уже понимала, что со мной дело обстоит очень серьезно. Она знала, что я контра, конечно, непроходимая. И она догадывалась, что, скорее всего, со мной будет дело идти по 64-й и так далее. Я подумал, что это обычная ошибка, которую делают многие жены, в надежде, что им удастся завязать хорошее отношение со следователем или вообще со следствием и как-то положительно повлиять на судьбу мужа. Я ей говорю, это мне не поможет. Я показаний не даю. Если я буду вести себя так же, твои показания меня не спасут. А если я решу давать показания, то тем более твои показания. Сними свои показания, напиши заявление немедленно, что ты снимаешь все свои показания, что ты больше никаких показаний давать не будешь. Звонок. Александровский говорит, Зик Александрович, из тюрьмы звонят, вас пора 10 часов. Он вызвал меня, сука, специально за полчаса до съема, чтобы предельно сократить наше свидание. Я говорю, разговор мой с Надей не кончился. Мы должны еще раз увидеться с ней. С этим я ухожу в камеру. Я всю ночь не спал и думал, ну все, она себя растоптала ради меня в надежде, что она может как-то положительно повлиять на мою судьбу. Это, конечно, смешно, но она действовала из этих мотивов. Она обесчестила себя ради меня. А я буду, значит, ходить чистеньким и так далее. Это меня сломало совершенно, вот эта сцена в кабинете Александровского. Потому что иначе я так бы дошел до суда. Все уже по наторенной дорожке, так сказать. Вот. Ничего не изменилось бы в моей ситуации. Я уже отстоял свое право не давать показания. И утром меня вызывает, она в кабинете. Он ее загнал прямо к окну. Я стоял в дверях. Я спросил, ну что ты решил? Он сказал, я буду продолжать себя вести так, как я начал. Ну все, я сказал, ну ладно, Павел Иванович, вы победили, я буду давать показания.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. После небольшой паузы мы продолжим в программе «Разница во времени» сегодняшний рассказ о громкой, но недолгой победе госбезопасности над самиздатом в начале 70-х годов, о деле 24. Оставайтесь с нами.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. В передаче из цикла «Пятерка и пятерочники» мы продолжаем рассказ о деле 24. Временные удачи КГБ по прекращению издания неподцензурного правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Мы остановились на рассказе одного из двух главных обвиняемых по этому делу, Виктора Красина, о следствии. По его версии, он стал давать полные признательные показания. 2 месяца он лишь подтверждал показания других после того, как его жена Надежда Емелькина, одна из машинисток самиздата и хроники, сообщила ему на очной ставке, что будет давать показания, и предложила ему сделать то же.
Вот после этой встречи, которая решила все – она решила судьбу процесса. Она решила во многом не судьбу диссидентского движения, но тот колоссальный удар и урон, который оно потерпело из-за нашего процесса, все решилось в этот день в кабинете, когда она сказала, что она будет продолжать себя вести таким образом. Вот.
Виктор Красин говорит, что Надежду поймали на личном. «Как вы думаете, – спрашиваю я его, – ей предъявили компромат, добытый благодаря прослушке?»
Она опытная диссидентка и не понимала, что они их могли выследить. Кимовская квартира Иркина была подключена. Они записывали, они ее этим прижали, и она сдалась.
Это вопрос о технике.
Да, да. Вы представляете, какой кошмар. И это решило судьбу процесса. Я потом задним числом думал, что я, конечно, был абсолютно неправ. Я должен был ей повторить то же самое, что я сказал накануне. Надя, я абсолютно не согласен с твоим решением, но я буду продолжать себя вести так, как я вел. И тогда ничего бы не было. И ее этот эпизод, он бы завис, он никому не нужен. Я продолжал бы вести себя точно так же, как я вел до этого. Точно так же довел бы себя до суда. Володину я в том разговоре сказал, я признаю себя виновным, потому что я действительно действовал в целях подрыва советского государства. Я признаю себя в этом. Но я не сказал Володину, что я приготовил ему сюрприз. На следующий вопрос судьи, который обязательно следует, вы раскаиваетесь или сожалеете там, и так далее, я бы сказал, нет. Как? Вы признаете себя виновным и не раскаиваетесь в том, что вы сделали? Да, я признаю себя виновным, и я не раскаиваюсь в том, что я сделал. Я действительно боролся с советской властью, я признаю это, я по кодексу в этом виновен, но я об этом не сожалею. Мне бы врубили семерку после этого, обязательно. Пете бы дали, как они, три, потом касаться, он бы пошел на волю. Я бы за эту реплику отхватил бы в лучшем случае 5, да еще ссылку, конечно, обязательно, чтобы меня подольше спрятать. Было бы 5,5 или 7,5, одно из двух. И все это накрылось и полетело из-за этой ссылки.
Но в истории никакого «бы», никакого сослагательного наклонения не бывает. Красин потек, стал давать показания обо всем и обо всех. И опять сюжет с так называемым психотропным воздействием, о котором в ту пору говорила вся диссидентская Москва. Мы уже касались этого в одной из предыдущих передач.
Он мне сказал, значит так, Виктор Александрович, давайте начнем с собственноручных показаний. А до этого он еще за месяца за два как-то в кабинете сказал, Виктор Александрович, я знаю, что вы любитель чая. Вот чай, вот кипятильник, два стакана, я сейчас заварю, выпью вместе с вами. Виктор Александрович, это не думайте, здесь нет никакой химии, это обычный индийский чай. Он заварил, потом дальше на всех следующих допросах всегда был кипятильник, стакан, вода, чай и сахар. Виктор Александрович, заваривайте. Я, проводя у него целый день, как я вам рассказывал, 3-4-5 раз пил этот чай. Короче говоря, я химию сам себе устроил. Дополнительная химия состояла в том, что у меня были дикие головные боли, и мне помогала только пятерчатка. Мне давали аспирин, который мне не помогал, и я ему сказал, он разрешил, поскольку мне в это время уже много разрешалось, разрешил Наде передавать мне пятерчатку. Сначала, когда я говорил, Павлович, у меня болит голова, он мне давал одну таблетку. Потом он стал класть пачку на стол, видишь, я плыву, после, там же кодеин,
да.
2-3 таблетки, и идет то, что блатные называют «плыву по мнению». И, значит, короче говоря, чай с одной стороны, пятерчатка с другой стороны. Я себе облегчил состояние потека. Я все время чувствовал, что для меня это неестественное состояние, вот давать показания там и так далее. Я писал эти показания 3 недели. Меня приводили в небольшой конференц-зал. Там сидел майор Ковалев из Львова, я помню. Сам Виктор Александрович, я занимаюсь своими делами, у него там бумаги лежат всякие, вот на подоконнике чай и прочее, пишите. И я писал.
Следователи подбирали и другие методы поощрения дающего показания подследственного.
Он периодически давал мне свидание с Надей в кабинете. Ну, раз в неделю, по крайней мере. Мы садились рядом, он занимался своими бумагами, давал мне посидеть час-другой, поговорить и так далее. Один раз он дал даже личное свидание. На том же первом этаже, где я забыл сжечь бумажку, в какой-то другой комнате мы оказались вдвоем. Одно из самых постыдных, конечно, воспоминаний, что я еще воспользовался возможностью личного свидания, находясь в Лефортове. Так как дело дошло до закрытия, мне приносили все 150 томов один за другим. Я их смотрел, некоторые я просто листал. Там громадное количество томов вспомогательных всяких. Радиоперехват, несколько томов. Несколько томов аннотаций наших писем протестов, которые мы с Никером подписали. Экспертизы пленок, там уйма. Я считал наши показания, естественно. У Пети 8 томов. У меня 3, но первый – это вот первый период, когда показания не давал. Значит, показаний, собственно, 2 тома. То есть по объему в 4 раза меньше, чем у Пети. Вот такое утешение.
В какой момент вы общались, так называемый?
С Петей 2 очных ставки.
А.
Да, во-первых, были очные ставки. Их было 5 или 6. Жутко. Отец Сергей Желудков, его в метро прихватили, он ехал от меня с самиздатом. И когда мне сказали, что вот он вез от вас самиздат, я это подтвердил. То есть я его просто продал фактически. Его вызывают на следствие, он отказывается. Да, самиздат, я не помню от кого, во всяком случае не от Красина. И никогда у него тряслись руки в это время. Это такое одно из самых постыдных воспоминаний. Потом обычные, рутинные очень ставки Мальцев. Красин показал, что вы по его просьбе передавали материалы иностранным корреспондентам. А Красин все путает, ничего он меня никогда не просил, никаких я материалов не передавал. То же самое Ракитянский. А Мальрика допрашивали, значит, его привезли, но очную ставку со мной не давали. Он написал, что Красин вообще все всегда путает. У него жуткая память, никаких материалов не давал. Все не одно и то же. В общем, вот эти рутинные очень ставки прошли, вот это самое.
А Петр,
две ставки с Петром. Первую я сейчас не очень помню, а вторая, последняя, уже следствие то ли закончилось, то ли заканчивается. Мы сидим рядом, нам разрешали. У него ходят вот так вот колени. Я говорю, ты чего трясешься? Мы ему уже все дали. Говорит, ты нихуя не понимаешь, они все возьмут и все равно расстреляют. В нем эта идея жила до самого последнего конца, что несмотря ни на что, они все равно нас поставят к стенке. Я ему сказал, Петя, я понимал, что им нужен наш позор, а не наша жизнь. Им нужно нас опозорить и на этом деле попытаться сломать диссидентское движение.
В какой момент следствие вы общались с Бобковым, а потом с Андроповым?
Что было раньше? Раньше был Андропов. Привозят сюда, Петя устроил дикую истерику. После приговора нас спустили вниз вдвоем. Он орал, я, блядь, вам все дал, 6 лет, 3-3, да? Ну, я его успокоил. В конце концов, я говорю, послушай, во-первых, мы знали, на что мы идем. То, что нам дали, это семечки. Они, скорее всего, нас выпустят по кассации, что-нибудь и прочее. Понимаешь, эта картина была ясна, что с нами хотят разыграть. Вот, привозят в Лефортово. Через 5 минут прибегает лейтенантик. Быстро собирайтесь, вас примет председатель комитета госбезопасности. Я взял у сокамерника пиджак. Вот Гена Полосухин, такой зубник за золото, которого прихватили, которого ко мне посадили на второй период следствия, чтобы у меня было хорошее настроение. Анекдоты забивали в козла, он рассказывал бесконечные свои любовные истории и так далее. Вот этот Гена Полосухин, значит, он дал мне свой пиджак. В этом одеянии этот лейтенантик меня приводит к начальнику тюрьмы в кабинет. Там сидит полковник, свеженький, нацмен какой-то. Он меня просто пронзил глазами, так сказать. Видимо, его личный охранник сидит в предбаннике кабинета, да? Перехватывает меня сам начальник тюрьмы, полковник, забыл сейчас фамилию, и вводит в свой кабинет, громадный кабинет. Там в дальнем конце за столом сидит Андропов. Он говорит, ну вы можете идти, тут выходит. Он встает из-за стола, идет ко мне навстречу, протягивает руку. Я председатель комитета госбезопасности. Я говорю, я узнал вас по портретам, сказал я, пожав его руку. Мы сели. Я чувствую, что у вас назрел с Якиром кризис доверия некоторый. Вот. Ему доложили уже, видимо, про сцену, когда он там орал. Так далее. Не беспокойтесь. Напишите заявление о кассации. Вам снизят до отсиженного. А ссылку, ну, выберите какой-нибудь недалеко от Москвы городок, поедете там 6-7 месяцев, пробудете, а потом подадите на помилование и вернетесь в Москву. Все это будет, можете не волноваться, так сказать. Якиру об этом я тоже скажу, я его увижу. Так что, значит, судьба ваша решена. Да, значит, ваше выступление в суде очень понравилось мне и другим товарищам. То есть они его транслировали, и он политбюро предъявил, как он нас поломал. И сделал замечательный шаг дальше вверх. Но согласитесь, все-таки вы с Якиром, я понимаю, ваши отцы расстреляны, вы сами отсидели 40, у вас есть достаточно оснований не любить советскую власть, так сказать, вот, но согласитесь, вы с Якиром наломали немало дров. Но вот будет все то, что я вам сказал и так далее.
Условие какое-то ставилось при этом?
Нет. Дальше пошел разговор, зачем он приехал. Он же приехал ради пресс-конференции. Дальше, значит, последовательность была такая. Да, вот вы пишете в своих бумагах о реставрации сталинизма. Вы что, серьезно думаете, что сталинизм реставрируется? Ну, я говорю, да, достаточно много есть свидетельств постепенного. Да нет, ну оставьте. Никто в политбюро не допустит восстановления. То, чтобы их опять архитектурной Берия арестовал и всех расстрелял. Это он имел очевидно в виду. Дальше он говорит, послушайте, как вы относитесь к идее пресс-конференции? А я, Александровский меня вызывал уже несколько раз, 2 или 3. Виктор Александрович, нужно пресс-конференцию. Петр Иванович согласился. Я говорю, ну, Петр Иванович согласился, после он ее дает. Дальше начинается самое решающее, из-за чего он приехал. Значит, Александровскому я уже 2 или 3 раза отказал.
Это кабинет
начальника тюрьмы. Да, кабинет Лефортова, начальника тюрьмы. Его величество, пожалуй, потом там в предбаннике, как у Кафки, когда мы вышли, вышло 2 старика в штатском, и сразу начали ему что-то говорить. Ждали, как на подхвате. Вот. Короче говоря, значит так, как вы относитесь к идее пресс-конференции? Тут вот он сказал, учтите, страшный момент. Вы можете отказаться, если хотите. Это не обязаловка. То, что я вам сказал, касаться, это все будет. Вне зависимости. Но надо корреспондентам западным сказать, знаете, все-таки, что все, что они весь этот навели там, понимаете, что вас тут пытают, что это самое, вы под пытками дали показания, все прочее. Надо сказать правду. У меня секунда на размышление. Я уже точно решил, что если выпустят, я вот с Надей буду подавать, выбираться назад. Если сейчас ему откажу, конечно, может быть, будет и кассация, может быть, и снизят, но никакую за границу меня не выпустят. Просто в качестве отместки за мой отказ. Я сказал вот так. Вы знаете, я говорил на следствии, я могу повторить это все на пресс-конференции, какая разница в конце концов. Ну вот, Виктор Александрович, это правильное решение.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ». В сегодняшней передаче этого цикла мы рассказываем о деле номер 24, впечатляющей, но недолгой победе советской госбезопасности над самиздатом и диссидентством в первой половине 70-х годов.
Правда, 6 сентября 1973 года. 5 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали свыше 200 корреспондентов иностранных и советских газет, радио и телевизионных компаний, информационных агентств. Выступивший на пресс-конференции первый заместитель генерального прокурора СССР Маляров сообщил, что на днях состоялся открытый судебный процесс над Якиром и Красиным, которые были осуждены за участие в подрывной деятельности и распространение клеветнических измышлений о Советском Союзе, проводившихся в сотрудничестве с зарубежными антисоветскими организациями. На пресс-конференции перед советскими и иностранными журналистами выступили осужденные Якир и Красин. Они рассказали о своей подрывной деятельности и о связях с зарубежными центрами. В связи с тем, что буржуазная печать на Западе изображает дело так, будто в Советском Союзе существует некая оппозиция, Красин в своем выступлении заявил: «Мы представляли только самих себя, маленькую группку, оторванную от советской общественности, выступающую против ее интересов. Наша деятельность была непомерно раздута реакционной пропагандой, которая использовала нас в своих целях». Красин отметил, что материалы, которые они передавали за границу через аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов, были враждебны Советскому Союзу. И такие антисоветские организации на Западе, как так называемый Народно-трудовой союз, использовал их в своих антисоветских интересах. «Передавая эти документы за границу, — сказал Красин, — мы вводили в заблуждение мировую общественность, создавая у нее превратное представление о Советском Союзе, о жизни советских людей». Один из выводов, к которому пришел Красин в процессе переоценки своей прежней жизни, он сформулировал на пресс-конференции так: «Выступая против нашего государства и проводимой им политики, мы тем самым выступали против советского народа». Красин назвал смехотворными утверждения некоторых западных органов печати, будто признание в виновности и раскаяние он и Петр Якир сделали под давлением. «Наше поведение на следствии и на суде является результатом переоценки наших прошлых заблуждений, которые привели нас к преступлению», — заявил он. Выступавший на пресс-конференции Якир сказал, что он пришел к выводу признать свою вину, осознав вредность совершенных проступков. К этому он пришел после глубоких раздумий и переосмысления прошлого. Корреспонденты спросили, что намерены делать Красин и Якир после отбытия наказания. «Хочу продолжить заниматься научной работой», — сказал Красин. «Буду трудиться», — ответил Якир, — «честно, как трудятся советские люди».
Через 3 недели после пресс-конференции, фрагменты ее были показаны по телевидению, Якиру и Красину, приговоренным к 3 годам лишения свободы плюс 3 ссылки каждому, по кассации сократили сроки лишения свободы. Якиру до 1 года 4 месяца, Красину до 1 года и 1 месяца, что практически равнялось сроку, уже отбытому обоими в Лефортовской тюрьме с момента ареста. «Что же было дальше?» – спрашиваю я у Виктора Красина. «Когда вы встретились с начальником пятерки Бобковым, выступавшим перед вами под псевдонимом Соколов?»
«Дальше, на каком он Александровском меня вызывает его очередной раз уже, это было, наверное, 2 недели до кассации, в кабинете сидит высокий джентльмен в хорошем костюме, а старик уже старше меня явно. Александр говорит: я хочу вас познакомить, это Сергей Иванович Соколов, он будет вашим куратором, когда вы выйдете на волю. Значит, все, вот дальше Соколов говорит: Виктор Александрович, значит, вот мои координаты, мой телефон, я буду, если нужно, значит, в приемную на Кузнецком. Когда выйдете, я вас вызову в первый раз, чтобы мы с вами поговорили и так далее, и так далее». И он после этого уходит. Значит, он меня просит с ним познакомить. Сергей Иванович Соколов, мой будущий куратор. Первая встреча на Лубянке я не помню. Значит, мы в Москве, по кассации, значит, нас выпустили. Когда кассация, меня вызывают, спускают вниз, там стоит Волга, Булат, знаете, да, Булат Бузурбаевич,
конечно,
знаменитый,
вот он,
и Надя.
Его фамилия настоящая,
да.
Иманбаев.
Вот, да, значит, сейчас мы поедем в Калинин. Мы садимся с Надей на заднее сиденье, он на переднее, и, значит, шофер ГБ нас прет в Калинин. В Калинине нас встречает заместитель начальника, значит, этого управления, да, и приводит нас в гостиницу. В гостинице, значит, номер. В этом номере мы прожили там сколько-то. Я звоню в первый раз Соколову и говорю, что я хотел бы побывать в Москве, мать повидать и так далее. пожалуйста, на сколько? Сколько вы хотите? Ну, хоть пару дней. Ну, давайте, пожалуйста, поезжайте на пару дней. Вот. Когда будете уезжать, позвоните мне, чтобы я знал, что вы возвращаетесь обратно. Все, что вам будет нужно, какие у вас будут возникать вопросы, звоните ко мне.
Бобков и дальше любезно разрешал проблемы, возникавшие у Красина и Якира. Вплоть до помилования и красинской эмиграции, даже денег дал напоследок.
Я говорю Соколову: Сергей Иванович, у нас 2000 рублей. Вы не можете похлопотать, чтобы нам в Госбанке их разменяли на доллар? Он говорит: 2000 рублей – это по курсу примерно 3000 долларов, потому что 60 чем-то копеек. 3000 долларов. Мы вам дадим так. Как так? Я не могу его взять так. И тут я совершил еще одну роковую ошибку. Я говорю: вы знаете что, я могу взять в долг. На Западе, когда я заработаю, я вам эти деньги верну. Но в долг, не в долг, мы вам даем так. Свяжитесь с Булатом. Я связался, Булат мне звонит: приходите. Я прихожу, у него пачка долларов. Виктор Александрович, напишите расписку. Я говорю: Булат Бузарбаевич, вы что, не знаете, что у меня доверительные отношения с самим председателем? Никакой расписки я вам писать не буду. Иначе я деньги не вы. Нет, пожалуйста, никому не надо расписки. Берите. Я положил эту пачку в карман. Надя молила меня: Витя, не надо, хватит уже позора. И еще эти деньги. А я соблазнился на эти деньги, взял эти 3000 по 50 долларов. Довольно толстая пачка. Последняя встреча. Я звоню Соколову и говорю: Сергей Иванович, мне нужно с вами поговорить. Прихожу. Вы знаете, я говорю, мы поедем поездом. А я пришел в Метрополь, там касса. Никакой поезд на Москва, Рим мне не продают. У вас есть какое-нибудь там отношение и так далее. Я звоню Булату. Говорю: Булат Базарович, нам не продают билеты на Рим. Где вы? Я говорю: Метрополь, касса. Ну, придите туда минут через 20. Я прихожу через 20 минут, говорю: билеты на Рим, она без звука. Теперь, значит, последняя встреча с Соколовым. Я говорю: Сергей Иванович, мы поедем поездом через ЧОП. Там будет ШМОН. У меня найдут 3000 долларов и у меня в кутузку. Не беспокойтесь, мы позвоним. Я говорю: вы забудете. Мы не забудем. Я говорю: Сергей Иванович, я с этими долларами очень неспокойно буду. Ну хорошо, я пришлю Булата. Мы сходим на платформе ЧОПа. На платформе стоит Булат. Он пригнал его самолет. Булат нас повел в ресторан. Коньяк и икра. В это время они взрезали все, даже пудреницу у меня. Они страшно боялись, что я вывезу Прикборчу. Я ничего с собой не взял. Вот. Только мы вышли и вошли в вагон, и поезд тут же тронулся. Ну, дальше Будапешт, потом Югославия, потом, наконец, я вздохнул, когда мы пересекли итальянскую границу. И, да, последней встрече я сказал Соколову: Сергей Иванович, если нам там будет плохо, вы нас назад пустите? Ну, сколько пустим, только не сжигайте мосты.
Виктор Красин вернулся в Россию в 1990-х. Петр Якир скончался в Москве в 1982 году. Дело 24 и последовавшие за ним аресты заставили временно замолчать хронику текущих событий. «Пятерка» торжествовала и усиливала свое наступление по линии идеологического сыска и арестов инакомыслящих. Как писала Людмила Алексеева, воцарившееся в вольнолюбивом сообществе чувство морального поражения, вызванное беспрецедентным показательным судом, усугублялось разнузданной кампанией советской прессы против Сахарова, частичным разрушением механизма неподконтрольного распространения идей и информации, преследованиями Солженицына и тех, кто помогал ему.
Единственной формой открытых выступлений, как и в самом начале движения, опять стали индивидуальные коллективные письма, но они были редки и с очень небольшим числом подписей. В 1973-74 годах о правозащитном движении говорили в прошедшем времени не только его враги, но и доброжелатели. Оно почти не проявлялось вовне. Но есть такая примета. Кого ошибочно похоронили, тому предстоит долгая жизнь.
В мае 1974-го в самиздатском обороте появилось сразу три новых выпуска «Хроники», которая продолжила свои прерванные делом 24 публикации. «Пятерка» и «Пятерочники». Над передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и ведущий программы Владимир Торц.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.